Наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Червь, питающийся землей, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель — вода, и рождены они водою. Или человек, родившийся в мир из божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог — его вечная обитель. Забыв создательность Создателя своего, человек, увы, стяжал лишь горестную обитель — 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Боже, к созданиям своим, оттого и не видят они тебя, ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься пред ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение. Господи, ты славен во хвале, почитание ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви Твоей, когда хулят Тебя и поносят отвергшие Тебя, и Ты кротко терпишь их, милосердуя, питая, одевая и заботясь о них, как о неразумных и заблудших своих детях. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 16 по Пятидесятнице.
Yeah.
Бог – источник всякой истины, всякой красоты и всякого добра, есть вместе с тем наш Всеблагий Отец, непрестанно изливающий на нас свои милости, конца и числа которым нет. Даже и простое чувство благодарности, которого не лишен ни один человек, подскажет ему, что он должен любить Бога больше всего на свете. Пусть только на минуту его мысль отрешится от земных интересов и сделает самое краткое обозрение тех дивных дел любви и милосердия Божия к человеку, какими он осыпан с минуты своего рождения и до самой своей смерти на земле, и какими будет наслаждаться, если заслужит продолжение всей бесконечной вечности за гробом. Но при виде дивных и бесчисленных благодеяний Божиих, явленных сначала в творении человека и возведении его на высочайшую грань бытия и жизни, отделяющую мир чувственный от мира духовного, а затем в искуплении его от страшных бедствий греха смертью Господа нашего Иисуса Христа, смертью не иного кого, но самого Сына Божия, мысль наша оцепенеет от благоговейного изумления пред величием любви Божией к человеку и растворяется в слезах благодарного сердца. «Благодарю Тебя, Господа моего благодателя, прещедрого, яко сотворил меня сей по образу своему и по подобию, и от небытия в бытие привел меня сей, славою и честью венчал сей». Можем только сказать словами святителя Дмитрия Ростовского, сердце которого постоянно горело пламенем божественной любви, «не сотворил меня сей зверем, ни скотом, ни иным коим животным, но человеком, разумную тварью, бессмертием и самовластием душу мою почтил еси. Ащебо и разлучаемся временно плотью, но на лучшее переселение приходим, душею же бессмертнее пребываем вовеки, не на 1000 лет, не на 2 или 3 тысячи, но вовеки вечные концы неимущие. Да утвердит нас Господь в своей в святой и пламенной любви к себе, и да превратит наше каменное сердце в плотяное, любящее Бога, почитающее Его и благодарящее Его». Протоиерей Григорий Дьяченко. Как любить Бога объяснил нам сам Господь Иисус Христос, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он говорит в Евангелии: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Итак, любит Бога тот, кто непрестанно имеет в мыслях и в сердце заповеди Божии и соблюдает их. С другой стороны, любит Бога всем сердцем тот, кто всем сердцем ненавидит беззаконие, как сказано: «возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Любит Бога всем сердцем и всей мыслью тот, кто непрестанно помышляет о Боге как о своем и сего мира Творце, Промыслителе, Спасителе, Судьи. Непрестанно взывает к Богу всем сердцем, угождает Ему, всем сердцем молится Ему дома или в храме и во время молитвы, не развлекается никакими житейскими заботами и вообще земными, тем менее греховными помышлениями. Он ищет прежде всего Царство Божие и правды. Заботится прежде всего и более всего о спасении души своей и душ ближних своих. Во всяком деле помнит Бога и для Него все делает усердно, честно, точно. Вот кто любит Бога всем сердцем. Так ли мы живем и поступаем? Так ли любим Бога, который дает нам жизнь и жизнь все нужное для жизни и наслаждения, который спас и спасает нас от греха, проклятия и смерти, который есть наше дыхание, свет, сила? Как не следовать за Тобой, сладчайший Иисусе, вечный живот наш, дыхание наше, свет наш, радость и блаженство наше? Кто последует за тобою невозвратно, тот и здесь предвкушает блаженство небесное и непременно наследует вечное блаженство с тобою. Это истина непреложная, всерадостная, бросающаяся, так сказать, в глаза всякому своей очевидностью. На любви к ближним основывается и любовь к Богу, и без любви к ближнему невозможно любить Бога, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит, говорит святой апостол Иоанн Богослов. Что в мире может заменить Христа? Ничто, никакие сокровища, никакие наслаждения и утехи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и опытнее других, и даже духовника. Так я по неопытности подумал и за это пострадал, и очень благодарю Бога, что Он этим смирил и вразумил меня. Без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа власть решить и вязать. Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувствует смущение, но это только смиренная душа, которая не считает себя достойной видения, при вражеском действии почувствует или смущение, или страх, а тщеславный может не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет видения и считает себя достойным этого, и потому враг легко обманывает его». Преподобный Силуан Афонский. Иисус Христос не только заповедал нам любить других людей, но и представил в себе самом образец любви к нам. Для чего Он, будучи Богом, сошел с небес на землю и принял на Себя бренную плоть нашу? По любви к нам, людям. Почему Он, невинный, подвергался тяжким страданиям и распят на кресте, как беззаконник, по той же любви к нам, людям? Почему Он долготерпит нашим грехам и не только милует нас, но еще посылает нам различные дары благодати по любви к нам. Если же Он, существо высочайшее, так любит людей, им созданных, то не паче ли должны любить их мы, подобные им творения? Ибо мы все обязаны подражать своему Творцу и Искупителю. Это внушает и апостол, говоря нам, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Платон, митрополит Киевский. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в субботний день 9 октября по старому стилю 26 сентября церковь вспоминает представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа, был сын Зеведея и брат Иакова. Они были рыбаки и все вместе чинили свои сети на берегу Галилейского озера. Когда Иисус позвал их, Иоанн и Иаков оставили отца своего и последовали за ним. Святой Иоанн с апостолами Петром и Иаковом был свидетелем всех важнейших событий земной жизни Спасителя. Во время Тайной вечери возлежал на груди своего божественного Учителя, провожал Господа на Голгофу и стоял при кресте Его, когда Иисус, обратившись пречистой своей матери, сказал, указывая на ученика, «Вот сын твой, а ученику вот матерь твоя». С тех пор Иоанн взял к себе Пресвятую Богородицу и не оставлял ее до ее блаженной кончины. По ее успении он отправился с учеником своим Прохором в Малую Азию для проповедания Слова Божия. В книгах Нового Завета нет сведений о дальнейшей жизни святого Иоанна Богослова, но по преданиям известно, что он жил в Эфесе, где совершил много чудес и обратил в христианскую веру немало язычников, был вызван в Рим и подвергся там жестоким мучениям и, наконец, сослан на остров Патмос, где Господь утешил его, показав ему в чудном откровении славу свою и будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира. По повелению Божию святой Иоанн написал то, что видел и слышал, и назвал свою книгу «Апокалипсис» или «Откровение». Когда гонение на христиан утихло, святой Иоанн возвратился в Эфес и своими соборными посланиями поддерживал веру в малоазийских церквах. В это же время по просьбе местных епископов со слов его было записано и его Евангелие. Но предварительно святой Иоанн наложил на всех верующих пост и, взяв с собой ученика своего Прохора, отправился на высокую гору, на которой провел 3 дня и 3 ночи в посте и молитве. На третий день святой Иоанн подозвал к себе ученика своего и велел ему записывать слова, внушенные ему Духом Святым, в начале бе слова, и слово бе к Богу, и Бог бе слова. Это было начало его Евангелия, которое отличается от других Евангелий высотой учения о Боге слове, почему святой евангелист Иоанн и назван Богословом. Достигший глубокой старости и будучи уже не в силах сам приходить в церковь, святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священное собрание своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова «Чадца, любите друг друга». Святой евангелист Иоанн жил на земле доли всех апостолов, имея более 100 лет. От рождения своего он мирно представился в Эфесе около 72 года после Вознесения Господа. По древнему сказанию Иоанн, почувствовав приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу, сам возлег в нее, как на ложе, и мирно скончался и погребен в Эфесе. День Представление святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября или по нынешнему новому 9 октября и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как паче иных Христу Богу возлюбленного. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы во гробе посещавшими он и, но только благовонный мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая или 21 по нынешнему новому истекал от гроба и подавал верующим благодатное исцеление. Воспоминание этих чудесных знамений с древних времен установлено церковью и 8 или 21 мая, другой праздник, в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустого, у Августина, у святого Кирилла Александрийского и у других. Иоанн Златоуст в беседе своей на день 12 апостолов, между прочим, говорит, что Иоанн Богослов и по смерти своей, как живой, врачует Эфес. Святой Кирилл Александрийский в слове, говоренном в день Иоанна Богослова, присутствии святых отцев Эфесского собора, взывал к Иоанну: «Открой нам, Евангелисте, тайну воплощения, и изъясни ее теперь блаженный Иоанне, нареченный сыном Громовым. Вот пришел к тебе таликий собор пастырей». В 8 веке святой Иоанн Дамаскин Герман, патриарх Константинопольский, в 9 Феофан и Иосиф, и впоследствии Андрей Пир написали многие хвалебные песнопения святому Иоанну Богослову, ныне возносимые православной церковью во дни ему посвященные. Празднуя апостолу Иоанну Богослову, церковь прославляет и призывает его на помощь как наперсника Христа, и же падша на персе приемы великого девственника, богослова и друга Христова. Что-то вы немножко напугались. Вы читали Откровение апостола Иоанна, и вас охватил страх, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский братству святого апостола Иоанна об апокалиптических явлениях в наше время. Вам кажется, что все описанные там ужасы относятся именно к нашему времени. Кто-то истолковал вам, что все те грозные змеи и звери уже пришли в мир. Багряный змей в виде социализма, черный зверь с 10 рогами в виде ереси. И все эти чудища объявили войну против христианства. Даже если и так, братья мои, даже если в наше время ад поднял свое войско против Христа, истинные христиане должны без страха смотреть вперед с крепкой верой и упованием на единого непобедимого. Не предсказал ли Господь своим наследникам, когда их была малая горстка среди огромной Римской империи: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство»? И эти пророческие слова осуществились. Наследники Христовы победили римское государство и многие другие земные царства, сержав к этому и, самое главное, Царство Небесное. Думаю, что Апокалипсис — книга, имеющая пророческое значение для всех поколений христиан до конца времен. Поэтому каждое поколение применяет ее смысл к своему времени, ибо во все времена против веры Христовой поднимался свой змей, облаченный в броню всех безбожных земных орудий. Змей этот вздымался, нависал, шипел и зарыгал яд, но в конце концов лопался и рассыпался в прах. И всегда всемогущий Христос выходил победителем всех апокалиптических чудовищ. Так было во все века, так будет и в последний век перед судом Божиим. Внимательно прочтите, что говорит апокалиптический провидец. «Все звери и змеи и все лжецы восстанут на Агнца, и Агнец победит всех, ибо Агнец — царь царей и господин Господ». Что еще хотите вы, кроме этого залога победы Христа? Ибо Христос — тот Агнец. В земных войнах за имение и власть никогда наперед неизвестно, кто станет победителем. И все же многие воины обеих воюющих сторон сражаются храбро и с надеждой. А мы ведем духовную брань, в которой заранее самим Богом нам обещана победа. Предсказана и подтверждена многими и многими прежними победами непобедимого Христа над всеми апостолами лжи и адептами мрака. Последний ли ныне век? Кому это ведомо? Ибо Он сказал: «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Последняя ли это брань против Христа, даже если и последняя? Если и последняя, именно поэтому возрадуемся и возвеселимся. Ибо пусть эта последняя брань будет самой жестокой, но венцы славы будут самыми светлыми. Последняя брань будет означать последнюю и окончательную великую победу Агнца. Кто из христиан не желал бы всем сердцем стать участником этой победы из побед? Не бойтесь же, победа веры Христовой обещана тверже, чем основание вселенной. Он по своей воле откладывает последнюю победу, может быть, для того, чтобы как можно больше людей на небесе и на земле могли видеть ее, и как можно больше сердец могли радоваться ей. Из писем святителя Николая Сербского. Будем, насколько возможно, внимательны и не подадим повода к тому, чтобы создавались сомнительные для людей ситуации, говорит в одной из бесед блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Не откроем пред лукавым трещин, потому что души с поврежденным помыслом еще более повреждаются и потом ищут повода для того, чтобы оправдать себя. И в этом случае с одной стороны мы будем строить, а с другой — разрушать. Однажды ко мне в Каливу пришли несколько юношей, современных ребят. Мы с ними побеседовали. В тот же день мне надо было выезжать со Святой Горы. Они, узнав об этом, тоже собрались уезжать. На корабле они подошли ко мне и сели рядом. С большим интересом они задавали мне разные духовные вопросы. Однако некоторые наши попутчики расценили происходящее неправильно и глядели на нас с большим подозрением. Если бы я мог предвидеть то, что наша беседа будет понята неправильно, то я позаботился бы о том, чтобы принять надлежащие меры. Мир лукав. Надо стараться не создавать соблазнов. Мы не несем ответственности за то, в чем не можем принять надлежащих мер, или за то, в чем мы неопытны. Но не будем ждать от Бога мзды, если мы создаем проблемы от невнимательности. Мзду мы получим тогда, когда мы внимательны, а проблемы создает враг. Например, кто-то говорит, что я в прелести. Сперва я посмотрю, в прелести я или нет. Раз он так говорит, значит, он что-то увидел. Не мог он такого сказать ни с того ни с сего. Что-то он понял неправильно. Так размышляю я и стараюсь найти, что во мне может быть понято неправильно, чтобы это исправить. Если говорят, что я в прелести, то, что я колдун, мне это на руку, потому что не будет собираться народ, и моя жизнь станет по-монашески тихой. Но тот несчастный, который распустил слухи, будет в аду, потому что он делает зло церкви. Разве не жаль его? И виноват буду я, потому что я был невнимателен. Например, некоторые миряне подходят поцеловать мне руку, и я их легонько стучу по голове. Кто-то увидит это и скажет: простой монах, а благословляет. Он что, священник? И он не будет виноват. Это мне не надо так больше делать. Герунда, когда человек по невнимательности создает какой-то соблазн, то некоторые говорят: оставь ты его, он невменяем. Как к этому относиться? Невменяем тот, кто не может подумать, а не тот, кто невнимателен. Человек невнимательный разжигает костер и не думает о том, что там, где он его разжег, будет пожар. Когда такие люди разжигают костры и опаляют души других, мы должны молиться и вылить на огонь хотя бы ведро воды. А есть и другие люди, как вихры, и благоговение у них есть, но с головой у них не все в порядке. Если они слышат что-то, с чем не согласны, то, не разбирая, правильно это или нет, разносят все по кочкам. Тогда нам надо деликатно притормозить их, а когда они остановятся, опять-таки деликатно подложить им под колесо какой-нибудь камень, потому что они могут покатиться назад и смести вместе с собою других. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к чтению воскресного литургийного Евангелия. В нынешнюю неделю 16 по Пятидесятнице начинается чтение Евангелия от Луки, и в связи с крестовоздвиженской приступкой по уставу Церкви предлагается в сегодняшнюю неделю 16-е чтение недели 18-е по Пятидесятнице. Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. В неделю 18 по 15, начиная чтение Евангелия от Луки, Церковь прежде всего предлагает благовестие о призывании Петра, Иакова и Иоанна в апостольство от чудесной ловитвы рыб, бывшим в первые дни евангельской проповеди Иисуса Христа. Это Евангелие представляет в Иисусе Христе образец неутомимого исполнения обязанностей звания своего. Тесным народом Иисус Христос вошел в лодку, отделился от берега и из лодки учил народ, стоящий на берегу. В рыбарях же представляет прекрасный образец послушания, которое не остается без вознаграждения. Господь сказал рыбарям: «Верзите мрежи ваше в ловитву». Симон же отвечал ему: «Наставниче, обнощь всю трудшися, ничесо же яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу». Так рыбари всю ночь понапрасну трудились и томились, но послушные Господу они вергли мрежи, и какая была награда? Поймали множество рыб, и сами уловлены были в ловцы человеков. Так послушные пусть же трудятся, не ослабевая в надежде. Может быть, немало времени пройдет в напрасных и утомительных трудах среди мрака временных неудач, как труды рыбари во мраке ночи, но наступит утренний свет, и труды тысячекратно и неожиданно вознаградятся, как утренняя ловитва рыбари по слову Господа, особенно при немерцаемом свете вечной жизни. Будем слушать гласа Господа, по слову Его неослабно трудиться и уповать. Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. Сейчас мы с вами прослушали Евангелие о чудесном улове рыбы, который имели апостолы уже после воскресения своего учителя. Не раз уже приходилось мне говорить о том, что подобное этому чуду, чудо было и в начале служения Господа Иисуса Христа, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Он призвал своих апостолов следовать за собою после такого же удачного, чудесного улова рыбы, который был, когда Спаситель учил народ с лодки, а потом повелел апостолу Петру отплыть и закинуть сеть. Сейчас хочу обратить ваше внимание, братья, вот на что. Кто внимательно читает евангельские повествования и вдумывается в них, тот не может не заметить, что оба такие чудесно богатые уловы рыбы имели место в результате того, что называется послушанием. Если бы апостолы не послушались своего учителя, то этого улова рыбы не было бы у них. Конечно, чудесность его несомненна, ибо в первом случае, когда был первый улов, то на повеление своего учителя апостол Петр приводит такое обстоятельство. «Наставник, — говорит он, — мы трудились всю ночь и ничего не поймали». Это указание специалиста-рыболова на то, что именно ночью рыба не попалась, в то время как для ловли сетями это более благоприятное время, чем день. Ночью рыба не видит сеть. Если ночью не попала рыба, то тем более трудно ожидать поймать ее, когда она видит. Но апостол, указавший на это, сейчас же добавляет по глаголу же «твоему вергу мрежу», то есть по слову «твоему закину сеть». И рыбы было поймано такое количество, что апостолы явно увидели чудо несомненное. И пререкавший апостол Петр упал к ногам Спасителя и просил его: «Выйди от меня, потому что я грешный». Ибо ужас охватил его, как подчеркивает евангелист Лука, ужас охватил и его сотрудников от этого улова. И второй случай. Господь говорит, чтобы они забросили сети справа от своей лодки. Он и здесь спросил их, поймали ли они что-нибудь. Нет, не поймали. Они также трудили всю ночь, как и первый раз. Быть может, это им напомнило о том далеком уже чуде, так что они тут же уже без всяких возражений или справок просто бросили сеть. И чудо повторилось, было поймано множество рыб. В наше время человеку часто приходится среди запутанности, среди неправды, среди духовных подделок и фальши, которыми так изобилует теперешнее время, решать очень трудные задачи и в своей личной жизни, и в столкновении с жизнью общественной или участие в ней. Иногда бывает так, что совесть его вынуждает что-то прямо сказать или что-то непременно сделать. В то же время он и сам начинает колебаться. Стоит ли протестовать? Может быть, из этого получатся какие-то тяжелые последствия. Советники тут часто находятся, которые отговаривают, подобно тому, как когда-то апостол Петр пробовал отговорить Спасителя от его подвига, но получил страшный ответ: «Отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Так вот и нужно помнить, если действительно вопрос такого, что по долгу или по совести необходимо сделать что-то решительное, даже если оно, быть может, и повлечет за собой какие-то значительные последствия, святые отцы всегда говорят: «Возверзи на Господа печаль твою». То есть всякую твою заботу положи на Бога и без трусливых оглядок прямо или вперед делай то, что надо, а последствия предоставь всемогущему Богу. Если не исполнишь того, к чему тебя призывает христианская совесть, грех будет и тяжело будет. А если сделано то, что нужно сделать, на душе всегда будет мир и радостное спокойствие. О последствиях, повторяю, не заботься, а предоставь их Богу Всеведущему, Премудрому, Любящему и Всемогущему. Бог сам позаботится о том, как должно наладить это дело и каковы должны быть последствия от него. Даже и тогда, когда грешный человек сделает ошибку, совесть понуждает его исправить ее. А он, конечно, говорит, сделанное непоправимо, уже не исправишь. Тогда указывал в этих случаях митрополит Антоний, и тут и есть и смелость, и искреннее покаяние. Трудись, чтобы исправить сделанное неправильно, Бог поможет. Но помни, что если твой порыв искренний, покаяние глубокое, желание исправить сделанное искреннее, то тогда Отец Небесный сам исправит и распутает то, что ты напутал. Такие случаи мы постоянно в жизни встречаем. Поэтому, когда нужно решиться на что-нибудь, не бойся, призови Господа на помощь и, осенив себя крестным знаменем, говори, что нужно, и делай, что нужно, а уж Господь сам позаботится о том, чтобы от этого вышла польза, и никто не подведет тебя. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Из слышанного нами Евангелия научимся, что в нашей жизни непременно есть след Божий премудрости. Во всем с нами случившемся мы должны видеть высшее начало, такое намерение, провидение, которое Бог проявляет на человеке тем или другим образом. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, 17 в четверг, 14 по старому стилю 1 октября, Святая Православная Церковь чествует великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В царствовании Льва VI философа в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы Греческой империи, святой Андрей, юродивый ученик его, Епифаний, находясь в первый день октября в Валахерском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы, при всенощном воскресном пении видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженные как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившись этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюсь». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздников. Честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Церковь установила и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, так как в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днись, благоверные люди, светло празднуем, осеняемые Твоим Богоматери пришествием и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спасти души наши». С этими словами объясняется, что праздник покрова действует, действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий и, кроме богослужения, приличного ему православная церковь имеет акафист покрову Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божией Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюду. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.